Их детство пришлось на самое тяжелое время – годы Великой Отечественной войны. Подростками они переживали послевоенную разруху. Недолюбленные в детстве, сейчас они – бабушки и дедушки, которые до сих пор со страхом вспоминают тот голод и лишения.
Детство наше было бедным и голодным, босиком ходило по росам холодным. Хлеба мы не ели, мы не знали соли, рано повзрослели от недетской доли. Эти стихи написал мой дед, Виталий Мельник, который родился в 1938 году. Однажды в пылу спора он в сердцах сказал: «Да лучше бы сдались, тогда папе и другим мужчинам не пришлось бы уходить на войну и бросать семьи». Его отец, мой прадед Иван Мельник, оставил свое украинское село, где он был учителем, и свою жену с 5 детьми. Он гнал неприятеля до Австрии, получил медаль за освобождение Вены и вернулся домой живым и здоровым, успел даже увидеть правнучек. Сейчас уже не спросить у деда, как они выживали все эти годы, как справлялась мама, где находили еду на всех детей. Он оставил воспоминания о том, что никогда не должно случаться в жизни ребенка. Я его процитирую. «Во время Великой Отечественной войны в одном из украинских сел на оккупированной территории немцы согнали молодых ребят для отправки в Германию. Ребят построили в колонну посреди улицы и к ним никого не подпускали. Женщины, старики и дети стояли вдоль обочин. Когда колонна тронулась, украинские парни вдруг запели песню на чистом русском языке. Женщины плакали, а в мою память врезались слова песни. «Я вернусь, подружка, скоро, не грусти, не плачь ты». Прошло время, советская армия освободила ребят, они вернулись домой, восстанавливали хозяйство и прожили жизнь достойно. В семье моего деда было 5 детей. Всем им, конечно, пришлось очень рано стать взрослыми. Старший брат Анатолий делился потом такими воспоминаниями со своей дочерью Ларисой Мельник.
Если вдруг появлялись самолеты немецкие, то дети падали в канавы. Папа рассказывал, что прямо выжимались в землю, закрывали голову и лежали до тех пор, пока не пролетали самолеты. Он рассказывал, что зимой, когда тоже надо было переходить с одного поселения в другое, понятно, обувки никакой особо не было. Так вот, если впереди шел какой-то обоз, шли кони, то дети старались прямо ногами попасть в лепешки, доставляемые этими лошадьми, для того, чтобы согреть ноги. В этом навозе, свежем навозе, таким образом грели ноги.
Враг был не где-то там, за линией фронта, он был совсем рядом.
Стоял у них на квартире немец и говорит, то ли я ему понравился, то ли как, но, в общем, он так пытался показать, что у него остался такой же киндер в Германии, а папа был белоголовый такой весь. Наверное, этим самым где-то ему напоминал собственного, наверное, сына. И он угощал шоколадом.
Эта история поразила и детское воображение моего деда. Он тоже рассказывал, как немецкие солдаты угощали конфетами, и малыши брали их из рук врага. Наверное, до этого сладости никогда и не видели. Во всяком случае, моя бабушка Людмила Мельник, которая родилась в 1939 году в Алтайском крае, а окончание войны дождалась в Белоруссии, конфет не ела до тех пор, пока семья не переехала в Китай за отцом военным, которого отправили громить Квантунскую армию. Она рассказывала, что во время войны дети были предоставлены сами себе. Не было ни садиков, ни, конечно, нянь. Матерям тоже некогда было возиться с детьми. Нужно было работать и придумывать, как прокормить семью и выжить.
Мама закончила педучилище в Белоруссии. Она работала воспитателем в детском доме. Мы сидели дома, садика у нас никакого не было, няни, естественно, тоже, что хотели, то и делали. Я вот, допустим, из нашего детства помню такие моменты. Мы играли в какую-то там игру с ним, и нам нужно было завязать какой-то бантик. Я откинула покрывало, оторвала просто не кусок, все старенькое было, и вязала бантик, но от мамы потом попало. Дети играли сами, я помню, как мы по этой реке Катунь. Это у меня родное название. Как мы где-то лазили, брат накололся на боярку, там очень острые шипы были, у него было нагноение, ему вскрывали эту ногу. В общем, вот так вот все вот как-то выживали. Какой родитель бы вот безнадзорно, она быстрая, она... Ничего страшного, мы подходили, ноги мочили, не лезли мы туда. А второй момент у меня вот такой врезался в память. Мама получила зарплату. Приходит она домой и говорит: ребята, получила зарплату, сейчас мы подумаем, куда ее потратить. А дом простенький был, окошечко там, ну, воровали там и прочее. Она говорит: сядьте на окно, чтобы никто не видел, что я деньги считаю. Хоть и занавесочка была, мы с братом так на подоконник сели. Я, как сейчас помню, стол вот этот кухонный, и она эти купюры достает.
Развлечения приходилось придумывать самим – это полбеды. А вот нехватка еды была реальной проблемой, которая изменила сознание того поколения. Не удивляйтесь, что бабушки собирают хлебные корки, чтобы отдать потом на дачу чьим-нибудь курочкам, что они запасают сахар и крупы на годы вперед, что конфетки едят по одной. Война застала их в самом чувствительном возрасте, и они навсегда для себя поняли, что период голода и лишений может начаться когда угодно. Вот и у моей бабушки одно из самых острых воспоминаний, о котором она не может говорить без слез, о еде.
Выживали на картошке, мама же белоруска. Давали пайки. Ой, помню эти пайки. Я не могу без слез об этом рассказывать. Мама приносила хлебушек, тоненькие кусочки резала. Брату кусочек и мне кусочек. А у брата моего Гены сразу как-то он так непосредственно говорит: «Мам, вот, наверное, только у Сталина вот сегодня хлеб поест, еще на завтра останется». Хлеб подвешивали под потолок, потому что если его подвесишь куда-то вот на стенку, мыши найдут, хоть где его съедят. А если на потолок подвесишь, то они до потолка не доберутся. Вот это меня поразило.
А потом семья отправилась в Белоруссию. Мама, которой на тот момент было лет 25, сама почти ребенок по нынешним меркам, и двое детей. Там были родственники, там же решено было дожидаться отца семейства. Но ситуация, конечно, была ничуть не лучше.
В Минск мы, получается, приехали в 45-м году, это было все черно. Мы шли по виадуку, и вокруг все было черно. Вокзал был весь сгоревший, торчали какие-то там бревна, куски, стены. Все было черно. У меня, у ребенка было такое впечатление, такой этот мрак, какая-то беда, все там когда-то вот только что горело. Мы как на хлебнике, получается, к тем родственникам влились двое детей и мама. А тут в деревне собрались мужика, наверное, человека два, еще женщина, и сказали, что вот по слухам Барановичи и дальше западные города Беларуси, там не так все разрушено, и там можно купить корову. Маме на тот момент было, ну, лет 25, и они потопали в западную Беларусь. Ну, короче, ее очень долго не было. Уже эти родственники говорили, как нам потом рассказывали, куда мы этих сирот денем. Ну, и я не знаю, сколько они ходили. В общем, долго. И, наконец-то, мама приводит корову. Это была такая радость. Мама это не считала никаким героизмом. Говорит, ночевали мы где-то на соломе, к людям попросимся, они в доме нет. И говорит, ну, вон туда кинут какую-то тряпку. И папа говорит, а тогда же всякие эпидемии были. Какие антибиотики, когда вот война, все разрушено? Он говорит, вот потому вы ничем не заразились, что вы спали на соломе, а на соломе никакая чума не пристает.
Представьте, что должен чувствовать ребенок, чей отец на фронте, а мама идет пешком через всю страну непонятно куда. Неизвестно, вернутся ли родители. Родственники уже смотрят на тебя как на сироту и думают, как прокормить лишний род. И совершенно некому успокоить, пожалеть, обнять. Какие там нежности, когда вся дальнейшая жизнь под вопросом. Еще одна моя бабушка, Альбина Балябина, была единственным ребенком в семье. Она жила с мамой в украинском селе в Киргизии. Но счастливым ее детство тоже не назвать.
Голод постоянный был, хлеба было мало. Так-то мы не очень голодали, потому что село все-таки какие-то продукты были. А вот сладости, хлеб, этого было мало всегда. Дети сами по себе воспитывались на улице. Какие-то поручения выполняли, коров, телят пасли. Что идет война, все время говорили, дома же каждый день говорили, что война, что фашисты, что немцы. И я даже про Зою Космодемьянскую именно от родителей слышала. Радио у нас не было, а вот газет было много. Но читать я еще не умела тогда. А вот читала мама мне про Зою, я это помню хорошо.
Военные годы она помнит плохо. Когда началась война, ей было всего 3 года. А вот День Победы запомнила на всю жизнь.
Мы играем себе во дворе, там, ну, на улице бегаем. Вдруг несется ватага мальчишек лет 15-16, стучат во все двери и в окна. Идите в правление, на собрание, на собрание. Это украинская деревня была, там с района приехали с каким-то докладом. Ну, и мы, естественно, тоже все помчались. А люди еще работали в поле. И пока мы бежали, за нами, смотрим, брички едут с людьми. Их кто-то тоже уже оповестил. На площади было много-много народу. Естественно, все собрались, кто мог. В основном женщины, подростки и несколько мужчин, вернувшихся с войны уже. Кто на костылях, кто без руки. Кто-то из райкома партии приехал, что ли. И он говорил, много говорил. Но мне запомнилось слово «капитуляция», потому что это было сравнительно новое слово для меня. Капитуляция. И потом он разволновался. И конец войне, победа. Ой, что тут творилось невообразимое. Все начали обнимать друг друга. У нас что-то детей начинали прижимать к себе. Кто-то плакать начал, истошным голосом кричит. А мой сынок уже никогда не вернется. Но потом откуда-то взялась гармошка. И такой неумелый подросток, едва-едва научившийся играть цыганочку, заиграл. И все пустились в пляс. Хотя и горе, но ликующая радость всех так обуяла. Больше такого, по-моему, не было никогда, чтобы такая всеобщая радость.
Война закончилась, а проблемы остались. Очень многих потеряла страна. Многие вернулись инвалидами. Ресурсы были истощены. Есть по-прежнему было нечего.
Цвет у нас появился через 10 лет. В 55-м году репродуктор стоял на площади, все время говорил. Я когда пошла в первый класс, но в школу, тетрадей не хватало. Учебник 1, 2 или 3 на класс. По очереди учили, читали, писали. Я голода особо не испытывала, потому что у нас маленькая семья была, а другие дети приходили с кусочком хлеба. Питания тогда в школе не делали, не было питания никакого. Падали в голодные обмороки дети. Не сразу, конечно, восстановилось.
Недолюбленные и голодные дети войны росли сами по себе, как придется. Им никто не объяснял, как нужно жить, их не учили проявлять нежность. Потом на их подростковые плечи легли послевоенные тяготы. Победа не означала, что все в один миг стало хорошо. Еды по-прежнему было очень мало, работать нужно было очень много. Потом они стали взрослыми. Про психоанализ тогда ничего не знали, поэтому каждый носил свою травму глубоко внутри. Выросшие дети войны не считали себя какими-то особенными. Им не было себя жаль. Они просто не знали ничего другого. И не знали, как по-другому общаться со своими детьми. Поэтому следующее поколение выросло в ежовых рукавицах. Их родители думали прежде всего о том, что ребенок должен быть сытым и одетым. Они все время проводили на работе, пока дети мирной страны, поевшие утром манной каши, также были предоставлены сами себе и целыми днями носились неизвестно где с ключом на шее. Упал – сам виноват, еще и влететь может. Потерял что-то – сиди дома наказанный. И никаких телячьих нежностей. На долю следующего поколения выпали 90-е. А вот четвертое поколение после войны получает буквально все, чего были лишены предыдущие. Чрезмерную опеку, заботу, игрушки, вещи, сладости. Может, это неправильно, но те, кто испытал лишение, наверняка не хотят, чтобы что-то подобное выпало на долю их потомков.